Глава 14. Джефф повез Витька в супермаркет за едой, за телохранителя. А я сидел в офисе с Белен, стараясь проинструктировать ее как можно подробнее. Инструктаж, впрочем, сводился к одному — никуда не выходить и никому не открывать. «Ты знаешь, чем мы занимаемся, так? Такая работа чревата тем, что время от времени возникают проблемы». «Я понимаю», — кивнула она. Смотрела Белен мне прямо в глаза, вид у нее был при этом заметно испуганный. Чего я и добивался, к слову. Для Витька это новым не было. До этого я уже дважды объявлял локдаун, и он знал, что к чему. Если ты не можешь решить вопрос с работой, то не должна сюда приезжать вообще, понимаешь? До тех пор, пока я не разрешу. Я сказала, что заболела и буду работать дома. Я программист, проблем не будет. «Анонимность», — добавил я. «Твое местоположение не должны вычислить даже с работы. Вся связь через прокси, телефон, скайп». «Очень хорошо. Вообще мы организовали еще одну степень защиты, как я уже говорил. Так просто нас даже по официальному IP не вычислишь. Но не уверен, что Белен об этом знает. Скорее, даже нет. И знать ей не следует». Витек сумел подчистить картинки с видео. Женщина так и осталась практически неопознаваемой. А вот Эдуард Богатырев сомнений в своей личности не вызывал. И главное, номер патрола удалось просчитать. Пусть мутноватые, предположительно, но очертания пятен на месте букв и цифр очень похожи на номер той машины, что Кики обнаружил в колонне. Японка Сатори, к слову, тоже носила очки, но вместо бейсболки у нее на голове была панама. На всех роликах, в которых присутствовала. Похоже, что учитывала камеры у школы. Они везде их учитывают. Но фигура и осанка сомнений не вызывали. Перед нами на фото азиатка. С поправкой на записи в дневнике убитой она именно Сатори. Но реально у нас сейчас есть Эдуард Богатырев, эстонский гражданин вроде как. С ним никаких сомнений, он к этому делу притянут прочно и крепко. И он должен много знать, что от него и требуется. Кики нашел по тому адресу, что я ему выслал склад, точнее изолированный отсек большого складского ангара, выкупленный новыми владельцами. Внутрь не заходил, понятное дело, в двери не звонил, а за то время, что он за ними наблюдал, туда приехала старенькая Мазда с двумя немолодыми негритянками, которые вытащили из багажника швабры, ведра и корзину с моющими составами. Уборщицы. Кто открыл им дверь офиса, он с улицы не разглядел и проверять не полез, пометуя полученные от меня приказы никуда не лезть и не рисковать. Машин возле склада стояло много, так что определить принадлежность какой-то из них кому-то работающему не удалось. Надо ждать конца рабочего дня. Но следить за входом трудно, встать негде. Когда Кики снял уборщицу, он стоял под аварийкой во втором ряду и через 10 минут уехал, чтобы лишнего внимания не привлекать. Но это тоже что-то. Если там работают, то будут люди. И кто-то из них может оказаться подозрительным. Это будет или азиатка, или среднего роста женщина с прямыми темными волосами. Или мужчина, лицо которого Витек снял с отражения в окне соседнего автомобиля. Да, подходящих под наши фото фиест или акцентов на стоянке не было. Кики это проверить не забыл. «Надо ехать, надо ехать», — сказал я сам себе, глянув в нетерпении на часы. «Где там Джефф шляется? Время теряем». Поехали не на его большом белом сабербине, который видно отовсюду, а на рабочей машине. Немолодой серой Kia Sorento. Я только дробовик с патронами перебросил из своей Тойоты и рабочую тревожную сумку. Попутно в багажнике машины я заметил винтовочный чехол с почами под магазины к АР-15. В отличие от меня, Джефф все же винтовки покупал, пусть из них стрелять и негде. У него дома вообще целая коллекция оружия, и чистить свои запасы ему не лень. Непоздновато выезжаем? Нет, нормально. Кики, следящий за домом Богатырева, пока сообщает, что там нет никого. Если Эдик появится, то, наверное, ближе к ночи. А мы там уже скоро будем. До колонна путь недалекий. Кстати, Висенте только что прислал сообщение о том, что на Эдуарда Богатырева зарегистрирована машина Ford Everest серого цвета. А я, в свою очередь, перекинул это сообщение Кики. Пусть проверит. И не попалась ли такая машина ему возле склада? Но Кики ответил, что проверить сможет позже, так что приходилось ждать. Затем я позвонил Энн. «Планы на вечер?» — сразу даже не здороваясь, спросила она. «Скорее их отсутствие. Мне надо уехать. В Дэвид. До завтра. До завтрашнего вечера, если точнее».
«Да?»
«Жаль». Потом, похоже, что она и вправду немного расстроилась. «Но в выходные ты со мной?» «Скорее всего. Ты понимаешь, у меня работа немного ненормированная, так что...» «Но я попытаюсь ничего не планировать и не дать свалить мне на голову».
«В любом случае, я тоже не буду ничего другого планировать. Дай знать, если что-то изменится, хорошо?»
«Разумеется». «Тоже не Росита. Энн ведет свой бизнес, не маленький, так что понимает, что у людей, которые работают, бывают обстоятельства». Росита, к слову, этого не понимала никогда и каждый раз расстраивалась, хоть и старалась не ныть. У латиноамериканцев обычно не бывает таких обстоятельств, которые могли бы помешать отдыхать. Если что и мешает, то только работе. «Я позвоню».
«Буду ждать и скучать», — ответила она.
На этом разговор и закончился. «Это не Росита», — скорее утверждая, чем спрашивая, сказал Джефф.
«Нет, мы расстались с Роситой».
«Жаль, славная девочка».
«Джефф, она ровесница моей дочери», — посмотрел я на него. «Я чувствую себя рядом с ней или педофилом, или старым развратником. И мне с ней скучно».
«Последнее верю», — усмехнулся он. «Приходилось видеть людей, женившихся на молодых, экзотических, старавшихся выйти замуж».
«Вот-вот».
«Кстати, она англичанка?»
Он кивком указал на телефон, который держал в руках.
«Хорошо было слышно».
«Да».
«Тебе же они никогда не нравились, если мне память не изменяет».
Не удержался он, чтобы не уколоть.
«Теперь кое-кто из них нравится, оказывается. Но на всех это не распространяется». «С кем я дружу?» — вздохнул он. «Я должен быть патриотом».
«Будь, я не мешаю. Кстати, тазер у тебя здесь есть?»
«Есть, а что?»
«Прикидываю силы и средства», — сказал я. «У меня тоже есть, я даже подзарядил его вчера». Киа выехала на хайвей Панама-Колон, по которому предпочитал ездить Джефф. Было поздно, так что машин на дороге немного. Все больше местные, фермерские, возвращающиеся с работы. Едва выехали из города, как полил дождь. Пришлось закрыть окна и включить кондиционер, потому что стекла тут же начали запотевать.
«Терпеть не могу, Колон», — признался Джефф, руля левой рукой, а правую удерживая на рычаге коробки передач. «И настолько ненавижу этот город, настолько же люблю окрестное побережье. Кстати, ты нырять когда-нибудь соберешься?»
«Когда-нибудь», — осталось только вяло пообещать мне. «С нырением этим вообще смешно получилось. Я когда-то этим здорово увлекался. И когда приехал в Панаму, хотел эти занятия возобновить. Расписывал Джеффу прелести подводной жизни, а тут оказалось, что один его приятель, Майкл, держит драйверский центр на Бокас-дель-Торо. И он предложил Джеффа, раз уж тому так охота, всему обучить, заодно выдав карточку PID. Джефф курсы честно прошел, начал нырять, а я вот как-то не собрался. В результате Джефф начал меня с этим дайвингом терроризировать при каждом удобном случае. А я все кивал, соглашался, и на этом все заканчивалось. А побережье, да, красивое. Решил я чуть увести разговор в сторону. Если бы весь мусор из Карибского моря к нему не несло, так вообще идеально было бы. Пляжи там и вправду роскошные. Обычно полоса кораллового песка под стеной ярко-зеленых джунглей. Красота. Но вечно забросаны гниющими водорослями, пальмовыми листьями, сором и всяким таким. Потому что берега там сходятся воронкой, там течение оставляет все, что носится в этом районе Атлантики. А вот дайвинг на тамошних рифах отличный, верно?
«Если бы была возможность бросить все дела, я бы поселился где-то там, на берегу».
«Со скуки бы умом не поехал?» —
поинтересовался я. «Можно на Бокас, там весело», — пожал он плечами. «Но ты меня знаешь, я люблю тишину. Ричи, к слову, почем зря стреляет прямо из окна на своей земле. Никакие стрельбища ему не нужны».
«Ну, я бы предпочел стрельбище, и все же жизнь, если не в городе, то хотя бы там, где можно пойти в ресторан. Или встретиться с кем-то в баре. Сидеть в гордом одиночестве посреди джунглей. Твой Ричи, насколько я помню, вообще со странностями».
«Странности у него появились раньше, до переезда туда», — засмеялся он.
«Кстати, ты так и собираешься всегда жить в Панаме?»
«Разумеется, мне здесь нравится. А ты все же хочешь уехать?»
«Все же хочу. И надеюсь, что это все, что мы сейчас делаем, еще и станет моим билетом на выезд отсюда».
«И в чем смысл? Здесь дешевая жизнь, женщины, еда. Все дешевле. Красиво и ярко. Хорошая еда, хорошая музыка. Что еще?»
«Здесь есть ощущение обочины жизни, ты знаешь?» Я попытался сформулировать мысль сначала для самого себя. «Вот ты приехал сюда сам, своим решением, так? А я был вынужден приехать, поэтому где-то здесь...» Я постучал пальцем по своей голове. «Живет мыслишка о том, что меня сюда сбросило как мусор. А мне это не нравится. Я просто из принципа хочу выбраться отсюда и вернуться именно туда, откуда был вынужден уехать».
«А принять это как удачу у тебя не получается?»
«Нет», — покачал я головой. «Это способ успокоить самого себя, а я ведь еще и упрямый, как баран».
«Ну, у каждого свое», — сказал он задумчиво. «Если бы я не сам выбрал место жизни, черт знает, что бы думал по этому поводу. Но я останусь здесь и похоронен».